Здравствуйте! Это канал «День седьмой» и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Мы в прямом эфире, у нас сегодня стрим, и я отвечаю на ваши вопросы. Наш канал «День седьмой», на котором мы говорим прежде всего о Евангелии, о Христе, о нашей вере, о нашем уповании, о любви, которой мы должны научиться в нашей жизни христианской, которой мы должны принести в этот мир, который этот мир должна преобразить, прежде всего, мир, который находится внутри нас. И сегодня я хотел бы сказать, что темой нашего сегодняшнего эфира будет тема нашего эфира о страдании, о справедливости и милосердии, о том, о чем мы с вами говорили ровно неделю назад. Дело в том, что этот эфир вызвал очень много дискуссий, в комментариях, очень много вопросов, очень много таких обсуждений, необыкновенно важных, необыкновенно интересных. И мне очень приятно, что вот этот эфир, не то что даже приятно, мне очень важно, что это коснулось очень многих людей по-настоящему. И я хотел бы сегодня продолжить разговор на эту тему, прежде всего обсудить те комментарии, которые я получил, и, может быть, более ясно и более вразумительно на них ответить, на эти комментарии. А также я буду отвечать на ваши вопросы, которые пришли ко мне за это время. Я напоминаю, что ваши вопросы вы отправляйте мне, пожалуйста, на мою электронную почту alekseyuminsky2@gmail.com, которая есть в описаниях нашего YouTube-канала. Именно там я получаю ваши вопросы, именно там я веду с вами переписку, отвечаю на ваши письма. Часть вопросов я откладываю для того, чтобы обсудить их с вами в эфире. На некоторые вопросы личного содержания я отвечаю лично, но именно там я собираю вопросы, потому что многие вопросы приходят ко мне в комментарии, и они могут затеряться, как это и бывает чаще всего. Есть вопросы, на которые вы не получаете ответа, потому что они написаны в комментариях, и мы можем их не уследить. И поэтому я прошу вас в комментариях вопросы не писать, а писать только ваши отношения и вопросы задавать мне через электронную почту. Я надеюсь, это понятно. Также ко мне на электронную почту вы можете отправить имена ваших близких, за которые я обещаю молиться, за которых я всегда молюсь уже в течение этого времени. И вот что еще совсем немаловажно. Немаловажно. У нас в последнее время очень много жалоб на скорость Ютуба. И я предлагаю всем смотреть наши программы с телефонов или с айпадов, но не с компьютеров, потому что на компьютере очень плохая скорость для Ютуба. Пользоваться VPN, подключаться к нам через VPN, это очень хорошо работает. А также мы стали выходить, вот и сегодня мы выходим также в прямом эфире на нашем телеграм-канале Алексей Уминский, на который вы можете подписаться, и также на наших, эта программа будет выложена на Дзен и на Бусти, на которые вы тоже можете подписаться. Вот эти три платформы: YouTube, Telegram, Бутси, вернее, четыре, Дзен. Вот те платформы, на которых выходит наша программа, нашего YouTube-канала «День седьмой», и где мы говорим с вами о Христе, о Евангелии, о нашей вере, о любви и о надежде. И вот что я еще хотел сегодня сказать, в такую важную, очень важную для меня и для всех, мне кажется, информацию. Вот что это. Это продолжение моего курса лекций, или лучше сказать, бесед, на такой образовательной площадке, которая называется «Страдающее Средневековье». «Страдающее Средневековье». Этот курс начинается со 2 сентября в 7:30 по Москве. На этот курс вы можете подписаться. Первая беседа или первая лекция будет общая, бесплатная лекция для всех желающих, потому что она вводная лекция, она посвящена посмертной участи человека. Это «Страдающее Средневековье». В описании нашего канала и нашей программы вы увидите ссылку на эту платформу, через которую вы можете подписаться. И также далее начнется целый цикл из 6 лекций, старт 9 сентября, который посвящен жизни Церкви. И вот темы, которые мы будем обсуждать. Первая лекция – что такое молитва? Вторая – молитва в храме. Третье – церковный календарь. Четвертое – пост. Пятое – икона почитания и почитания святых. Шестая лекция – священник и мирянин. В общем, это тема всех наших бесед, но я думаю, что просто в качестве лекции они будут более, ну, можно так сказать, расширенные и более подробные. Поэтому я думаю, что даже если вы с этими темами встречались на наших встречах на нашем YouTube-канале «День седьмой», то все равно они, эти лекции, беседы будут для всех интересны. Будут для всех интересны. Ну и чтобы начать теперь наш уже эфир, я еще хочу сказать одно слово. Это слово благодарности всем тем, кто поддерживает наш YouTube-канал своей молитвой, своими прекрасными добрыми комментариями, своим добрым отношением ко мне и к нашим сотрудникам, которые помогают мне вести мой YouTube-канал. Нам очень, очень дорога ваша любовь, ваши молитвы. И, конечно же, мы благодарим всех за вашу материальную поддержку, которую вы нам оказываете через те виртуальные кошельки, которые тоже есть в описании нашего канала. Это счет и Boosty, и PayPal, и еще как Юмани. Те способы, через которые вы можете отправлять свои донаты и свои пожертвования на наш YouTube-канал. Мы очень вас за это благодарим. Благодаря этому наш канал существует. Итак, начинаем. Начинаем. Милосердие и справедливость. Больше всего таких жестких комментариев я получил, когда говорил о заповедях блаженства, о том, как Христос говорит о непротивлении злу. И я сейчас хотел бы в самом начале нашего разговора снова вспомнить эти слова из 5 главы Евангелия от Матфея, которая хранит Нагорную проповедь. А Нагорная проповедь является такой квинтэссенцией всего учения Христа, самым необыкновенно важным для нас, христиан. Именно тем самым словом, с которого начинает Христос свою проповедь Нагорную, которая, собственно говоря, известна даже людям, далеким от христианства, потому что настолько яркие слова этой Нагорной проповеди звучат до сих пор, как живое Слово Божие, как меч обоюдоострый, что они, конечно, не могут никого оставить в покое. И это слово истина. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и досветит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из малейших заповедей и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древними? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно, истинно говорю вам, не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего кадранта. И далее, Слово Божие, евангельское, в этих заповедях говорит, как Христос преобразует заповеди Ветхого Завета, возвышая их до самого глубокого, самого высокого понимания. Сказано древними: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в ней, с ней в сердце своем. Далее говорится о клятве. Далее говорится о невозможности развода. И далее говорится, вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя, иди с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Если вы будете приветствовать только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Хочу сразу сказать, что это слова Господа нашего Иисуса Христа, а никак не Льва Николаевича Толстого. Еще раз подчеркну, потому что все то, что написано в Евангелии от Матфея, в его Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, есть абсолютная божественная истина. И не надо называть это толстовством, мои дорогие. Это клевета на Евангелие и на Господа нашего Иисуса Христа. Итак, вот комментарии. Батюшка, вы большой сказочник. Не работает эта формула невоздаяния злом за зло. Она отнюдь, оно, зло, не останавливается. И ваша вторая формула о том, что два удара и зло развивается в геометрической прогрессии, это полная ложь. Как раз все держится на балансе сил. А если вы говорите простелиться, стелитесь под любого вас ударившего. Только хорошо, батюшка, стелиться во Франции. Приезжайте тогда уже сюда, в наши российские казематы. Россия – сплошная зона. Ну, что я хочу сказать дорогому и уважаемому комментатору, с которым мы продолжаем дискуссию вплоть до сегодняшнего дня. Кстати, я с большим интересом и уважением отношусь к этим комментариям. Я 64 года прожил в России, наверное, больше, может быть, даже, чем мой уважаемый комментатор. И прекрасно себе представляю, что такое Россия, которую я очень люблю как свою родину. И, поверьте мне, собираюсь в нее вернуться. И еще хочу сказать, что очень долгое время я работал как тюремный, служил как тюремный священник. И очень много зон в России посетил и казематов. И очень со многими заключенными до сих пор нахожусь в переписке. Так что этим меня упрекать не надо. Эту сторону жизни я знаю, может быть, и надеюсь, что лучше вас. И тем не менее, дальше. Но вы лжете. Я лгу. Ответный удар отнюдь не умножает зла. Он ставит лишь на место то зло, которое творят из-за вас. Людей так и будут пинать ногами из-за меня. То есть это я сказал, чтобы не противиться злому. Если что тебя ударили в одну щеку, подставь другую. Это не я сказал, уважаемый комментатор и уважаемые слушатели. Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Вы не меня обвиняете во лжи. Это слишком серьезное обвинение не для меня. Вы против Христа эти слова говорите? Я их только что прочел. Вы слышали эти слова? Это не мои слова. Я верю в эти слова. Эти слова для меня являются самой дорогой истиной. И я буду стараться им следовать, хотя это не по силам любому человеку. По-настоящему, на самом деле, Евангелие, которое Господь нам оставляет, оно превосходит человеческое разумение и превосходит человеческий опыт. Когда Христа апостолы спрашивают после того, как юноша, желающий узнать, спасется ли он, все ли заповеди он исполнил, и Христос его зовет за собой: оставь все, раздай свое богатство нищим и иди за мной. И тот уходит от Христа, он не может слышать эти слова, которые призывают его оставить все земное и идти за Богом. И апостолы спрашивают, кто же может спастись? Так вот, Христос отвечает: человеком это невозможно. Но невозможное человеком возможно Богом. И на это я надеюсь, что невозможное для меня возможно в Господе моем, укрепляющем меня Иисусе. Ваш взгляд ложен и ведет людей по пути толстовщины. Вот еще раз, Нет, по пути Христа. По пути Христа. Никакого отношения к учению Толстого я никогда не имел и не имею. И не надо, пожалуйста, манипулировать вот этим словом толстовство. Просто если человек не верит вот в эти слова евангельские, которые я только что прочел, то он и не христианин. Вот давайте договоримся, что если эти слова Евангелия являются для нас проблемой, если мы, читая Евангелие, как будто бы их не замечаем, как будто бы глохнем в этот самый момент, не хотим это принимать, не верим в эти слова, давайте, милые и дорогие мои братья и сестры, оставим такую иллюзию, что мы христиане. Это иллюзия. Человек, отвергающий хоть одно слово Евангелия, не принимающий его за истину, не может быть христианином. Вы знаете, когда я читал такого замечательного философа датского Сёрена Киркегора, я как-то наткнулся на такую фразу. Киркегор о себе говорит: а своей целью я поставил лишить христиан иллюзии в том, что они христиане. То есть Киркегор очень ярко и очень резко говорил о Евангелии. Он не оставлял никакой лазейки для привыкших к религиозной жизни, сытых и довольных своих единоверцев лютеран. Его бесило вот это вот спокойное, налаженное, не нуждающихся вопросов вера, которую они называли христианской. И он говорил, что это не христианство. Христианство не может быть таким спокойным, фарисейским и знающим ответы на все вопросы, и которое дает возможность человеку твердо стоять на земле. Христианство не для того, чтобы твердо стоять на земле. Христианство для того, чтобы нас увлекать в небо, чтобы мы горе имели сердца, устремленными в небеса. А дальше. Страшно, что вы других людей к этому призываете, используя абсолютно ложные, но мифически красивые конструкции. Мне вас искренне жаль. А вот мне жаль вас, дорогой комментатор. Жаль, что вы остались без Христа. Жаль, что эти слова, великие слова Христовы, жемчужины Евангелия, Нагорная проповедь, чужие для вас, что вы в их не верите, что вы не можете этого принять, что вам кажется, что человек, который пойдет за Христом, он в этом мире совершенно, вот, совершенный лузер, с ним можно делать все, что угодно. Что так не бывает в мире. Надо, наоборот, быть зубастым, клыкастым, мускулистым, хорошо вооруженным, чтобы всякий раз, когда кто-то на тебя, что ты ему раз в ответ другим ударом, раз другим ударом. Ну, это да, в этом есть какая-то человеческая уверенность. Но так жаль, что вы не слышите Христа. Так жаль. То, что вас не бьют ногами, это лишь потому, что вы пожилой человек. Вы знаете, иногда бить ногами не так больно, как чувствовать предательство близких людей, когда от тебя отворачиваются те, кому ты посвятил свою жизнь. Это значительно больнее, вы знаете, чем когда тебя бьют ногами. Вот, поверьте мне, в моей жизни было много боли. У большинства отморозков есть другой материал для расправы, но об остальных людях вы так не думаете. Как им жить в такой лживой парадигме? В лживой парадигме жить невозможно. Ложь – это когда человек не знает Бога и живет иллюзиями о мире. Но когда он с Богом, в общем, бояться ему нечего. Следующий комментатор. «Все, что вы сказали, это не работающие христианские фантазии. Не пытайтесь быть святее Бога. Разве Бог отменил закон справедливости? Жизнь за жизнь, глаз за глаз, руку за руку. Никогда невоздаяние злом за зло не остановит зла. Это мифы и иллюзии, опасные для человечества». Дорогие мои, все-таки мы, люди христианской цивилизации и христианской культуры, ни в одной стране мира не увидим даже в государственных законах, чтобы кому-то, как в Ветхом Завете, выкалывали глаз за глаз, зуб за зуб, отрубали руку и жизнь за жизнь. Во всей нашей сегодняшней цивилизации европейской и российской в том числе отменено смертельное наказание. Нет смертной казни. Заметьте, нет смертной казни. Как вы думаете, почему? Потому что христианство сумело даже в общественном сознании сделать переворот. И отмена смертной казни – это отнюдь не даже не достижение 20 века. В России смертная казнь не использовалась давно. До революции не использовалась смертная казнь, как только в самых исключительных случаях. И уже в конце 20 века ни в одной европейской стране не применяется смертная казнь. Это фантазия? Нет, это реальность. Это как раз та самая реальность, которая называется христианским гуманизмом, который сделал в этом мире определенные такие изменения, такие переменения, когда вдруг стали люди говорить о правах человека, о милосердии, о невозможности людей унижать по их расовому, национальному или по происхождению или сексуальной ориентации. Нельзя унижать, нельзя никого третировать, нельзя никого за это наказывать. Это законы милосердия, уже законы милосердия, которые выше тех законов справедливости, которые царили в Европе еще 200-300 лет назад. Даже в Европе, даже в той самой Франции, с которой я сейчас с вами говорю, смертная казнь через гильотину была отменена совсем не так давно, 50 или 60 лет назад. Всего 50 или 60 лет назад. Даже есть такой замечательный фильм с Ален Делоном, кстати, про то, как про последнюю смертную казнь через гильотину во Франции. Вот. Дальше, следующий комментарий. Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Вот Евангелие. Вот Евангелие. И это самая большая реальность, которая есть в этом мире. Это слово живое и истинное, которое наполняет меня и всех тех, кто верит во Христа, и побеждает этот мир. Если бы не огонь и меч, христианство бы выродилось. Нашлись умные люди, которые смогли его реформировать, благодаря этому оно еще и существует. Я вам не верю, батюшка, вы слишком прямолинейно толкуете Евангелие. В противном случае оно неприменимо к реальной жизни и становится пузырем. Евангелие – это не инструкция для нашей реальной жизни. Это не правила дорожного движения, это не уголовный кодекс, это не заповеди строителей коммунизма или какого-нибудь капитализма или какого-нибудь другого социального сообщества людей, нет. Это путь в Царство Небесное, это соединение со Христом, но отнюдь не законы этого мира, которые победил Христос. Но когда вы говорите, что христианство – это огонь и меч, то мы должны понимать, что слова «огонь» и «меч», о которых говорит Христос, означают следующее. Меч – это слово Божие, которое рассекает человеческое сердце и душу, дает, открывает человека, проникновенно открывает для того, чтобы Христос смог в него войти. Огонь – это Дух Святой, который преображает человека через таинство Церкви. Вот о чем говорить. А если имеется в виду, что огнем и мечом христианство было насажено, и тем самым оно себя сохранило, Так это мы с вами знаем историю про великого инквизитора. Если вы имеете его в виду, героя легенды Федора Михайловича Достоевского, и считаете, что благодаря великим инквизиторам христианство еще и сохранилось на земле, и только благодаря этому и существует церковь, то это, конечно, я бы вам сказал, страшная подмена, антихристова подмена. Христианство живо, потому что жив Христос. И будет живо до конца времен, потому что христианство живет не человеческим разумом, а Христом живым. И церковь живет Христом живым. Но в нее как раз очень часто попадают великие инквизиторы, которые пытаются Христу противодействовать. А тогда христианство неприменимо к реалиям этой жизни. И теперь бы я хотел, уже в конце, вот завершая вот этот матч, продолжение нашей дискуссии о справедливости и милосердии и о словах Христа из Евангелия, прочесть отрывок из телеграм-канала священника Иоанна Бурдина. У него совершенно замечательный телеграм-канал, который называется «Маранафа». И я очень советую вам на него подписываться, потому что там очень много замечательных мыслей, которые высказывает отец Иоанн, и собирает прекрасное количество идей, цитаты, подборок на разные темы. Я ими, кстати, пользуюсь. И вот благодаря ему я бы хотел как раз прочесть часть его рассуждений как раз об этом. «Живя в мире, отпавшем от Бога, человек не способен избежать греха. Чаще всего в нашей жизни не стоит выбор между добром и злом, но между большим злом и злом меньшим. Мы знаем, что наша христианская борьба со злом заранее обречена на поражение. Мы бессильны в борьбе со злом не только внешним, но и внутренним, и знаем, что в конце времен зло захлестнет мир, и по причине умножения беззакония в сердцах людей охладеет любовь. И в этой безнадежной борьбе перед нами не стоит задача освободить мир от зла, но мы должны лишь не дать угаснуть свету. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Евангелие от Иоанна, 1 глава. Именно исходя из этих установок, а также из принципа личной ответственности христианина за то зло, которое творится в этом мире, и нужно оценивать возможность борьбы со злом, в том числе и с помощью оружия и убийство носителя зла. Мы знаем, что ни насилием, ни принуждением невозможно ни преодолеть зло, ни вырастить в мире добро. И то, и другое – личный выбор, а также результат действия в мире и человеке высших благодатных сил добра и любви. Поэтому лучше удерживаться от зла и творить дела любви, умаляя тьму и умножая свет. Однако, говорит Семен Франк, прекрасный, знаменитый русский философ, если ты видишь, что насильник убивает ребенка, ты обязан предотвратить убийство даже ценой нарушения заповеди «не убий». Твое бездействие приведет к торжеству зла и умножению тьмы в этом мире. Если же ты убьешь насильника, ты отягчишь грехом убийства свою совесть, но спасешь невинного, исполнишь по отношению к нему высшую из христианских заповедей – заповедь любви. На первый взгляд это противоречит всему, о чем мы писали раньше. А как же проклятие крови? А как же древний запрет христианам выбирать своей профессии солдатскую службу? Действительно, существует древнее учение в апостольские времена о том, что христианин не может становиться воином, не может избрать профессию солдата. И вот этой теме христианского пацифизма у нас будет посвящена одна из ближайших программ. Итак, а как же древний запрет христианам выбирать своей профессии солдатскую службу? Он действительно и был. На самом деле никакого противоречия нет, если не забывать о том, что грех остается грехом и требует покаяния, а не похвальбы. Всякий, совершивший убийство, есть грешник. Даже если это убийство совершено по самым бескорыстным мотивам, из чувства любви к ближним и ответственности за их судьбу, в борьбе против разрушительных сил зла. Грешником должен сознавать себя и солдат, убивающий неприятеля, даже в самой справедливой оборонительной войне по защите Родины от нападающего на нее насильника или по защите свободы от завоевателя, стремящегося поработить мир. и старинная практика церкви, по которой солдат, участник войны, должен был очищаться покаянием и несением епитимьи от совершенных им грехов убийства и насилия, вполне адекватно подлинному христианскому сознанию. И напротив, столь распространенное в наше время среди революционеров всех политических направлений принципиальное оправдание и даже восхваление убийства и насилия при осуществлении каких-либо целей, признаваемых абсолютно ценными, есть страшный нравственный разврат, губительный для человеческих душ. Семен Франк в его работе «Свет во тьме». Подчеркнем эти последние слова. Оправдание и восхваление убийства и насилия нравственно разрушают человеческие души, приводят к нравственной слепоте, к потере умения различать добро и зло. Поэтому так важно осознание убийства как тягчайшего греха. Только в этом случае душа христианина способна раскаяться и сохранить в себе свет. Вот этими словами русского философа религиозного, христианина Семена Франка, я бы хотел и завершить нашу дискуссию по этой евангельской теме, хотя думаю, что она продолжится в комментариях и к нашей сегодняшней программе. Еще вопрос про справедливость. Это уже вопрос, который мне присылают наши подписчики. Можно ли постичь высшую божественную волю и справедливость, не поняв и не исполнив обычную человеческую справедливость? Я думаю, что нет, если мы правильно понимаем, в чем заключается обычная человеческая справедливость. Я повторю те мысли, которые уже высказывал в нашем прошлом эфире. Обычная человеческая справедливость заключается в том, что мы, то есть я первый, должен быть справедливым, то есть я должен быть праведным. Мое отношение должно быть справедливым. Я не должен никого обманывать. Я не должен никем манипулировать. Я не должен ни с кого ничего требовать сверх меры, но должен ко всем относиться милостивно. Моя справедливость – это моя правдивость, это моя честность по отношению ко всем остальным людям. Вот что такое человеческая справедливость. А не так, как мы ее понимаем, в том смысле, что мы должны от других все время требовать справедливости. Мы должны требовать справедливости прежде всего от самих себя. Ну и цитата преподобного Исаака Сирина. «Не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, ты давно был бы уже в аду. Полагайся только на Его несправедливость, в которой милосердие, любовь и прощение». Это, собственно говоря, и значит «милости хочу, а не жертвы». Такой вопрос у меня тоже был задан. «Милости хочу, милосердие хочу, а не законной справедливости», говорит Господь по отношению к нам. Здравствуйте. Простите за беспокойство. Меня зовут Наталья. Сегодня мы были в нашем храме. Это письмо получил я вчера в день праздника Успения Пресвятой Богородицы. И батюшка отказался без исповеди причащать моего ребенка, потому что ему уже исполнилось 7 лет. Я знаю об этом церковном правиле. Я, конечно, беседовала с сыном, что нужно исповедоваться, но он не видит в чем. И я тоже не вижу его грехов. Он очень хороший, послушный, искренний и добрый. Навязывать ему извне и заставлять записывать грехи по книжке, как делают другие родители, я не могу. Боюсь, покаяния не будет, а будет формальность, к которой быстро привыкнет. Батюшка при всех прихожанах довольно резко прочитал мне лекцию о том, что мой ребенок грешник. И раз не хочет исповедоваться, значит, Христос ему не нужен, так как Бог только для грешников пришел. У ребенка есть вера и большое желание причащаться. Ведь он причащался все свои 7 лет. Но, видимо, этого мало для батюшек. Ребенок всю лекцию прослушал вместе со мной, сильно расплакался, пришлось нам уйти, еле его дома успокоило. Да, хороший праздник устроил батюшка. Кстати, перед нами батюшка еще одного ребенка довел до истерики. Учинил ему допрос по списку грехов, ребенок сильно плакал, и вместо причастия говорил, что хочет уйти домой. Его было очень жаль. При этом батюшка улыбался и говорил: «Дайте ему платочек, а то у нас тут первая исповедь». Батюшка, по-моему, садист. Такой настоящий злобный садист. Почему ради формальности батюшки готовы уничтожить психику и доверие ребенка? При этом с легкостью допускают до причастия взрослых, которые добросовестно список переписали, принесли. Ведь если бы там покаяние, батюшка и знать об этом не знает. Почему так легко под удар ставятся детские души? Ведь дети разные, в 7 лет часто ребенок не может что-то такое совершить, в чем искренне раскаяться. Теперь дорога в храм ассоциируется с чем-то неприятным. Может, я не права, и нужно лишить теперь детей причастия, только когда уже будут взрослые, тогда, а сейчас жить так, без соединения со Христом? Ах, и дальше письмо продолжается, к сожалению. Другой батюшка требует исповедь с моего сына с синдромом Дауна. При этом знает диагноз, что умственная отсталость, почти не разговаривает, и что сознательного греха не сделает. Ему 14 лет, а развитие 4-летнего. Детей у нас четверо, и все причащаются с рождения. А вот во возраст пришел, и мне батюшка сказал: вытаскивайте из него дома 2-3 греха, записывайте, и пусть подходит перед причастием на исповедь. Я просто в шоке и не знаю, куда ходить в храм. Один формализм везде. Простите, что много написала. Просто уже накипело. Обидно за детей, что батюшки так относятся. Без подхода. Мне от себя истиной в последней инстанции. Главное – выполнить правило. Оно важнее, чем человек. Читать это письмо мне вчера, в день праздника Пресвятой Богородицы, у ее Успения Честного, было очень горько. Очень горько. И, конечно, не судите, да не судимы будете. И я лично не знаю этих священников, но поведение их христианским никак не назовешь. Христос пришел для грешников, вспомнил батюшка, но почему-то не вспомнил слова Христа: «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте детям приходить ко мне». Да кто ты такой? Кто тебе дал право контролировать людей? Ты что, шлагбаум, контрольно-пропускной пункт, одел на себя рясу с крестом и думаешь, что тебе все позволено? Это же ужас. Это не священники. Это жрецы. Это страшное, жуткое фарисейство, которое разъедает церковь изнутри. И поэтому я все время думал: как же так? Почему так? Почему такое количество священников не слышат Евангелия и поддерживают эту страшную войну? Молятся за какую-то Святую Русь, за победу. Почему? Понятно. Понятно, почему. Потому что Евангелие никому не интересно. Нагорная проповедь не нужна. Она возмущает. Она считается какой-то сказкой, иллюзией. Нет. Вот есть правило «исповедуйся». Нет, дорогие мои, исповедь с причастием никак не связана. Это совершенно народная и только русская церковная традиция с самой-самой маленькой буквой в кавычках. Во всем христианском мире исповедь и причастие не связаны друг с другом. Исповедь – это отдельное таинство, на которое приходят христиане и исповедуются. Причастие – это служба, на которой причащаются все верные, пришедшие на литургию, и именно к ним обращены слова Христа: «Примите, едите, сие есть тело мое». «Пейте от нея все», – говорит священник, указывая на чашу. «Пейте все». Это моя кровь Нового Завета, за вас изливаемая во оставление грехов. Так если как раз грешников Господь спасает, так вот пустите грешников приходить ко Христу. А вы хотите из них через исповедь сначала праведников сделать? И уже безгрешных допускать до причастия? Что вы себе возомнили? Что вы себе возомнили? И это при том, что сами священники перед причастием не исповедуются, что сами священники не постятся несколько дней перед литургией, сами священники не читают трех канонов в своем большинстве и длинных правил перед причастием. Почему ты не делаешь того, что требуешь с других? Это тяжелейший грех, который лежит на священниках, которые не допускают детей до причастия, которые заставляют детей страдать, пугают их и отвращают их от Христа и от церкви. Это страшный грех. Поменяйте храм, не ходите к этим священникам. Они ничему доброму и хорошему никого не научат. Найдите храм с хорошим, добрым священником. Пускай он как-то успокоит вашего ребенка и причащайтесь там. Продолжаем грустные письма. Здравствуйте, батюшка. Грустно от того, что священники причащают, кто выполнил, соблюл ты утренние и вечерние правила, пост 3 дня, 3 канона, всеношную стоял, исповедь, что ты им насказал. Вот это вот то же самое, только уже как взрослым. Страдают не только дети. Страдают и взрослые от этого дикого формализма. Я хочу причащаться, чтобы быть с Богом и в нем. Это совершенно так, совершенно верно. И я хочу причащаться, чтобы быть с Богом и быть в нем. Нет никакой разницы в причастии между священником и мирянином, между епископом и священником, между святым и грешником. Христос посреди нас одинаков для всех для нас. И Царство Небесное для всех для нас – это полнота, наполняющая все во всем. Мы все причащаемся Христа. И нет никакой разницы между нами. И нет, не должно быть никаких градаций. Вот ты священник, значит, тебе позволено так. А ты не священник, значит, тебе не позволено так. Это ложь и лицемерие. И умеренно хочу подготовиться, разумно, включая со своим здоровьем, душевными, психическими проблемами, а не тупо все сделай и молчи, конечно. Никто же не говорит, что не надо готовиться к причастию. Но почему к причастию надо готовиться только так? Что за странная подготовка к принятию самого Христа? Почему обязательно 3 канона? Почему обязательно исповедь? Почему обязательно какие-то посты? Почему это обязательно? Кто это сказал? Где об этом написано? Посмотрите историю церкви, посмотрите, как жили и причащались христиане в первые века. Ничего этого не было. Это все потом придумано с схоластикой церковной, жесткими ригористическими правилами, и только потому, что христиане перестали причащаться на каждой литургии. Как это влияет, что священник становится ответственным перед Богом, когда и кого причащать? Я тоже не понимаю, с какой стати вдруг священник стал контролером перед причастием. Он один из нас. Мы все Церковь Христова. Он просто возглавляет литургию. Он молится за всех, берет на себя ответственность за молитву. Но почему он должен себя считать каким-то особенным органом допущения до причастия? Это ложь. Если человек открыт перед Богом, и Бог открыт для него, я от священников слышала и в книгах и брошюрах читала, что хлеб и вино на литургии претворяются в тело и кровь Христа по молитвам верующих. Именно так. По молитвам церкви, а не по молитвам какого-то одного священника. Если кто-то из священников думает, что это он совершает литургию лично, он еретик. Верим мы или нет – это уже отдельно от человека зависит или нет? Простите и благодарю за ответ. Так вот, священник совершает Евхаристию вместе с церковью, вместе со всеми людьми, собравшимися на литургию. И священник, ну, например, если захочет сам по себе, для самого себя, послужить литургию один, он не имеет на это никакого права. Литургия – это общее дело. Не может человек сам для себя служить литургию. И совершенно непонятно, как это вдруг Феофан Затворник в затворе служил литургию сам для себя. Святой Отец как-то очень плохо понимал евхаристическое богословие. Ой, простите, я разволновался, потому что это, ну, действительно, это горе ужасное, когда наша церковь стала церковью фарисеев и книжников, церковью канонов, а не церковью Евангелия, не церковью любви, не церковью жизни в живом Боге. Когда Евангелие для христианина – это не центр его жизни. Когда Евангелие вообще человек не открывает, не соизмеряет свою совесть, свою душу, свое сердце с этими словами каждый день, не проверяет себя Евангелием, как тогда он может различать добро и зло? Как он может понять, что он на стороне добра, а не обманут? Как, если слово Христово для него сказка? Следующий вопрос об успении. Вот что пишет комментатор, один из наших подписчиков. «А я не верю в воскресение Матери Иисуса. Нет ни одного свидетельства. По-моему, это вреднейшая религиозная ложь. Так можно праздновать успение всех умерших христиан. Но кости в могилах, и вы забыли пришествие, его второе пришествие. Главное, я верю в воскресение человека Иисуса. Не потому, что мне так захотелось, а потому, что были свидетели, и они засвидетельствовали это выдающееся событие. А я поверил их слову, потому что не нашел там лжи. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. В это мы верим без всякого сомнения. Бог воскресил Иисуса, чему мы все свидетели. Христос воистину воскрес. В этом нет никакого сомнения. И именно поэтому мы верим и в воскресение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Именно поэтому. Потому что воскресение Христово, оно касается всех нас. И как вы правильно пишете, если мы празднуем воскресение Матери Иисуса, то мы должны праздновать успение всех умерших христиан. Так мы и делаем. Так мы и делаем. Именно успение Божьей Матери, которое мы празднуем как ее воскресение, как ее воскресение, и является для нас всех христиан залогом и упованием и нашего воскресения. Потому что я знаю, что очень многие люди мыслят так. Вот мы родились на земле, мы живем на земле, и вся наша земная жизнь есть приготовление к вечности. Как мы эту жизнь проживем, там потом решат, достойны мы вечной жизни или мы недостойны вечной жизни. Будет ли у нас рай, если мы достойны вечной жизни, или будут у нас вечные муки. Что я хочу сказать? У нас нет двух разных жизней. У нас есть только одна жизнь. Эта жизнь, которой мы живем сейчас, уже сейчас есть жизнь во Христе, если мы им живем. Когда Христос отправляется на проповедь и говорит: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Слово «покайтесь» здесь никак нельзя понять в том самом смысле, что, пожалуйста, давайте запишите свои грехи на бумажку и бегите скорее на исповедь к батюшке, чтобы он ваши грехи прочел, бумажку разорвал, а вас к причастию допустил. Ничего подобного. Можно всю жизнь ходить на исповедь, перечислять все свои грехи и совершенно не встретиться с Царством Небесным. Царство Небесное и вечная жизнь даны человеку уже сейчас на земле. Уже сейчас мы этим Царством Небесным живем. Уже сейчас это Царство Небесное может войти в каждого из нас. Уже сейчас каждый из нас сегодня молимся мы: «Да приидет Царствие Твое». Уже сейчас мы открываем эти двери изнутри, о которых я говорил на одном из наших эфиров, что двери ада заперты изнутри, приводя слова Григория Неокесарийского. Мы открываем себя для Царства Небесного. И Царство Небесное царствует в нас. И это значит, что жизнь вечная уже сейчас начинается в нас. И это значит, что благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, возглас литургии, которые мы слышим на Евхаристии, это то самое Царство Небесное, к которому мы приходим на литургии, к которому мы причащаемся, которое в нас действует уже сейчас. Мы уже сейчас являемся причастниками вечной жизни. Когда мы говорим о Пресвятой Богородице, мы слышим евангельское вот это слово, которое посвящено, с одной стороны, Марфе и Марии, которые Марфа, она готовила для Христа какое-то угощение, а Мария сидела у ног Христа и слушала его слова. И она благую часть избрала, хотя это не о Богородице идет речь. А дальше о Богородице идет следующее. Женщина хвалит Христа и говорит: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А Христос говорит: «Тем же блаженнее все те, кто слышит Слово Божие и хранит его». И вот иногда кажется, что вот эти слова, которые звучат так резко, когда женщина хвалит его мать, а он как будто бы отрицает эту похвалу. Нет, он не отрицает эту похвалу. Он возвеличивает свою мать не за то, что она как женщина его возрастила и кормила своей грудью, не за земное ее материнство, а за то, что она единственная может. Никто, как она, даже апостолы так не смогли. Смогла так слышать Слово Божие, так его хранить, так им наполниться этим Словом Божиим, что это Слово Божие, это Слово жизни, это и есть Царство Небесное, уже на земле ее наполнило и преобразило, и воскресило, потому что она уже в вечной жизни, жизнь ее стала жизнью вечной, и поэтому гроб становится лестницей в небо. Жизнь предубручает смерть. По Рождестве Девы и по смерти жива. Вот как мы о ней поем. Вот в чем дело. И поэтому здесь нет никакой лжи, нет никакого ничего такого, чтобы не это именно наше учение о вечной жизни, о Царстве Небесном, именно оно. Именно об этом говорил Петр Чаадаев в своем письме к своему другу, когда он говорил, что между мной и небом нет лопаты могильщика. Между мной и небом нет лопаты могильщика, потому что царство неба уже сейчас во мне. И мне ни гроб, ни лопата могильщика, ни могилы уже не страшны. Это так. Это так. И вот мы ее празднуем, Матери Божией, потому что мы от нее ничем не отличаемся. Мы такие же. И дальше у нас идет вопрос как раз очень важный. Про догмат католической церкви о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии. Немножечко поясню, что имеется в виду. Католическая церковь в своем таком почитании Божьей Матери придумала такой новый догмат о том, что Пресвятая Богородица была изъята от первородного греха каким-то особым промыслом Божьим, и что при ее зачатии от Иоакима и Анны первородный грех на нее не перешел. Это очень странный догмат, потому что никаких подтверждений и оснований в Священном Писании нигде мы найти не можем. И это очень поздний догмат. И он, конечно, ложный, потому что если Матерь Божия была изъята от первородного греха, в отличие от нас, которые от него не изъяты, то тогда она к нам, в общем-то, большого отношения не имеет. И это какой-то, что называется, особенный случай. Вот это ее отдельно Бог избрал, ее отдельно Бог сделал своим избранным сосудом, ее отдельно Бог как-то оградил от всего, она была чистая и непорочна. Это нас не касается. Нет, касается. Нет, касается. Потому что она была зачата так же, как из нас. И тоже несла на себе первородный грех. И такая же она, как каждый из нас. И поэтому, когда мы поем ей честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, нам может показаться, что эти слова нас не касают, что это только она одна честнее херувимов и славнее серафимов. Нет, дорогие, это и мы тоже. Это и нас касается. Это касается всего человечества в Матери Божией, потому что она такая же, как мы. Она смогла. Она приблизилась. Да, она Матерь Божия. В отличие, мы не можем быть такой, как она, во многом не можем быть. Но то, что касается ее, касается каждого из нас. И жизнь вечная, и слава, превышающая ангелов. Все это касается каждого из нас, приобщенного ко Христу, живущего Его Словом, как Словом жизни, как истинным хлебом, который нас питает. Это касается нас. Ну, а что касается свидетельств, то рассказ об Успении Божией Матери мы находим в Прото-Евангелии Иакова. Это такой древний апокриф, по которому мы знаем земную жизнь Пресвятой Богородицы, этот апокриф признан Церковью как его, как ее священное предание. Так что это тоже источник и свидетельство, которому мы верим. Продолжаю дальше вопрос. Ох, тяжелый у меня сегодня эфир, но ничего. Вопрос по поводу иконы. Иногда в церковь привозят ту или иную чудотворную икону, иногда мироточащую или мощи святых. Люди выстраиваются в большие очереди, чтобы прикоснуться к святыне. У меня всегда смешанные чувства по этому поводу. Люди приходят, чтобы коснуться конкретной иконы и исцелиться, чтобы что-то исправить в жизни. С другой стороны, вера творит чудеса, и если верить, что Господь исцелит через конкретную икону, то можно получить исцеление. Но тогда получить исцеление можно и без иконы, попросив Господа в молитве, ведь Он всегда слышит нас. Я с вами абсолютно согласен. Я с вами совершенно согласен. Чудотворные иконы, вообще-то, они, конечно, есть чудотворные иконы, и мы их поклоняемся, но абсолютно не обязаны чудотворить. Чудо бывает так, что чудотворные иконы случаются в истории ее пребывания на земле, может, всего раз за все время. Икона может каким-то образом явить через себя милость Божию, но это не обязательно будет повторяться. Икона не обязана работать на нас чудотворениями, она не обязана работать исцелениями. Мы почитаем иконы, но не потому, что они чудотворны. Мы почитаем все иконы, и чудотворные, и не чудотворные. И для нас не важно чудотворение. То есть мы не отметаем иконы, не разделяем иконы на чудотворные и на нечудотворные. Такого учения в церкви нет. И поэтому очень часто выстраиваются очереди к святым иконам, к святым мощам. Люди, которые жаждут получать исцеление, думают, что если они будут напрягать свою веру, как атлет напрягает свои мышцы, как когда хочет взять какой-то большой вес, то чем более напряжет свою веру, тем сильнее он верит. Ничего подобного. Это никакая не вера. Нельзя верить в чудотворную икону. Нельзя верить в иконы. У нас нет веры в иконы. Мы верим в Бога. Мы верим в помощь заступников Божьих. Но вера у нас одна. Мы верим в Бога, в Святую Троицу. Мы почитаем иконы. Мы почитаем святыни, мы почитаем святых, но верим мы в Бога. Слышала много ответов, но мне понравился ответ одной монахини, что икона – это окно к тому, кто на ней изображен, окно, которое помогает людям визуализировать того, кому обращена молитва. Тогда неважно, какая конкретная икона перед вами, чудотворная или просто печатный снимок, уважать надо любой образ. Здесь у меня нет никаких возражений. Вы совершенно все правильно сформулировали. Тот же вопрос о праздниках. Спас медовый, спас яблочный, освящение меда и так далее. Если я попрошу Господа в молитве благословить мед, яблоки, воду, это не будет то же самое? Поверьте мне. Может быть, этот мой ответ кому-то не понравится? Это будет то же самое. Если любой христианин с молитвой благословит пищу, как мы благословляем эту пищу каждый раз, когда садимся за стол. Если сам христианин благословит перед Пасхой куличи и яйца, как мы это делали во время ковида, и причем специальное было благословение, чтобы люди не собирались во время ковида в большие группы, дома самим благословлять пасхальное явство. Если мы сами благословим мед, если мы сами благословим яблоки или виноград, прочтя молитву, конечно же. Потому что мы же с вами церковь, мы с вами христиане, а каждый христианин, он священник Божий. Мы царственное священство, все христиане. И поэтому, конечно, это так. А вы не знали? Пользуйтесь случаем. Следующий вопрос. Я понимаю, что через иконы верующие обращаются к Господу или святым. Это в теории. Но на практике я постоянно слышу даже от священников и религиозно образованных людей. Чудотворная икона. Икона спасла. Икона помогла. При всем уважении, как икона может спасать или чудотворить? Я уже об этом сказал, да? Сама икона – это только доска, на которой священное изображение. Если Господь посылает свою милость, если Матерь Божия открывает себя для нашего утешения и покрова, это она делает. Это делает Господь через своих святых угодников или через икону. Но сама икона сама по себе не является магическим объектом. Или вот икона Казанской Божьей Матери. Разве может Богородица быть Казанской, Московской, Одесской и так далее? Совершенно верно. Не может. Совершенно верно. Не может быть. А мне кажется, что от почитания икон до идолопоклонства один шаг. Ну, в общем, к сожалению, так бывает. Действительно, икона в сознании верующих и не очень образованных христиан, живущих таким магическим сознанием, конечно, это уже часто магический объект и ничем не отличается от язычества. Следующий вопрос. Мне довелось слышать от одного уважаемого иконописца, что наше обращение за молитвенной помощью к святым – не что иное, как перенесение наших земных мерок на небеса. А здесь может быть и так, потому что мы иногда выбираем себе святых или даже назначаем святых ответственными за разные формы деятельности. Да? То есть за медицину у нас отвечает Пантелеймон Великомученик или там чудотворец и бессребренник Космой Дамиан. Святитель Николай вообще отвечает за все на свете, за путешествующих и так далее. А Спиридон, он должен отвечать за то, как люди должны правильно обменивать квартиры, ну и так далее и тому подобное. Святая Великомученица Варвара отвечает за... Да что же она отвечает? За ракеты стратегического, по-моему, назначения. Ее, по-моему, назначили покровительницей ракетных войск. Это тогда, конечно, получается тоже совершенное язычество, потому что как раз это функционально отвечает вот разным языческим маленьким богам, которые отвечали за разные области человеческого существования. Кто-то за охоту, кто-то за земледелие, кто-то за животноводство, и кто-то за деторождение и так далее и тому подобное. Святые, конечно, они по-другому действуют. И действуют они, конечно, потому что любят нас и потому что они друзья наши. Но мы к ним должны относиться прежде всего с почитанием и с подражанием. И с подражанием. Потому что наши святые могут научить нас самому главному. Как надо любить Христа и как надо любить своего ближнего. И вот тогда мы можем к ним за этим и обращаться, научиться у них этому. Как быть с иконами дома? Многие иконы подарены, особенно маленькие, но есть и большие. Я ценю святых за то, что они не побоялись выбрать себе такой путь – жить с Богом. Прекрасно, именно об этом я сейчас и говорил. Не боялись открыто об этом и говорить, и следовать ему. Но когда убираюсь в квартире, приходится их постоянно поднимать, переставлять на полках, обвесить все стены иконами. Как-то я сейчас не готова. Да, действительно, иконы превратились в какой-то такой объекты такие, которые мы дарим, которые кладем с собой в машину, которые у нас везде маленькие образочки, и непонятно, зачем так много икон. И здесь стоит вопрос, а стоит ли действительно наполнять свой дом таким огромным количеством священных изображений? Потому что они становятся бессмысленными и бесполезными даже для молитвы. Даже для молитвы. И человек сталкивается с проблемой, куда их девать, потому что такое количество икон человеку просто не нужно. Что можно сделать? Что можно сделать? Если есть при храмах некоторые службы, которые осуществляют помощь заключенным или собирают для них посылки, то вот в эти посылки для заключенных можно класть вот эти маленькие иконы. Я думаю, что они обрадуют людей, которые находятся в заключении, и дадут им возможность как раз перед маленькими иконами молиться. Попробуйте найти такие места и раздать туда свои вот эти маленькие и средние иконы. У меня есть вопрос. Да, есть вопросы у нас. Да, сейчас мы посмотрим, к нам пришли вопросы на наш телеграм-канал. Смотрим. Как понять, что спасутся, чьи имена записаны в книге жизни? Когда их туда записали? Значит, заранее все предрешено, и кто спасется, а кто нет. Спасибо за ваш вопрос. Когда их туда записали? Ну, это происходит постоянно. Запись в книгу жизни происходит постоянно. И в эту книгу жизни мы сами себя и записываем. То есть, вот она на самом деле, книга жизни. Я сегодня все время обращаюсь к этой книге, которая называется «Евангелие». И эта книга «Евангелие от Матфея» она начинается с перечисления родственников Иисуса Христа. Родословие Иисуса Христа, Сына Божия, Сына Давидова, Сына Авраама и так далее. Вот эти все имена – Давид, Авраам, Исаак, Иаков, Иуда, Зара, Фарес, Ефром, Арам, Аминадав, Наасон, Салмон, Ваос и все-все-все-все-все перечислены здесь. Они написаны вот в этой книге жизни. И мы с вами, когда рождаемся во Христе в таинстве крещения, с этого самого момента вписываем себя в Евангелие. И вся наша жизнь потом во Христе Иисусе становится записью вот в эту книгу. Если мы живем Евангелием, если Евангелие для нас жизнь, то тогда наши имена записаны в книге жизни. И записываем их мы туда сами. И в этом нет никакого заранее предрешенного предопределения. Меня кидает от ненависти к тревоге, к отношению ко многому. Как остановить этот маятник? Помогает только молитва. Стоит выйти из молитвы, атака усиливается вдвое. Мне кажется, что вам следует все-таки обратить внимание на ваше психическое здоровье, на вашу душу и обратиться сначала, наверное, к психологу, а может быть, сразу к психотерапевту, который поможет вам избежать вот этих вот качелей и панических атак, которые вы переживаете. Это вопрос, мне кажется, не столько духовный, сколько вот вашего здоровья. Рождение свыше, вот это вот как раз то, о чем я говорил. Вот оно, рождение свыше. Когда ты читаешь Слово Божие, и вдруг оно тебя перерождает. И вдруг ты читаешь это слово, обычное слово, написанное на бумаге, и вдруг свет, который вспыхивает после этого, совершенным образом внутренне тебя перерождает. Это рождение во Христе. Подруга попала под влияние кабалы. Можете рассказать, чем и почему опасно это учение? Всякое лжеучение опасно. Всякое учение, которое не говорит нам о Христе Иисусе как о Сыне Божием, не может быть истинным. Об этом нам говорит Священное Писание. Итак, возвращаемся к нашим эфирным вопросам. Так, где же они, где же они? Как заинтересовать так, чтобы ребенок остался в церкви? Я замужем, у меня замечательный муж, правда, он атеист. В детстве крещенного в Бога не верит. Нашему сыну Марку скоро исполнится 6 лет. Мой муж никогда не возражал против религиозного воспитания. В последнее время заметил, что Марк стал неохотно идти в церковь. Когда он был малыш, ему все было интересно. А сейчас становится скучнее и скучнее. Я беру книжки, маленькие игрушки. Марк тихо играет, смотрит картинки, иногда следит за богослужением. При этом я чувствую, что скоро может прийти время, когда он откажется идти со мной. Что бы вы посоветовали, чтобы заинтересовать ребенка? Ну, церковь все-таки не такое место, которым можно кого-то заинтересовать. Это все-таки не театр, не музей, не кружок по интересам, чтобы церковь – место, где, конечно, человек должен быть хорошо, где человек должен быть радостно, где человек вот не испугает священник-идиот, священник-садист, где ребенка никто не будет на него цыкать, или говорит, что он не так стоит, делать ему замечания. Ребенок не должен в церкви уставать. Ребенок не должен в церкви скучать. И поэтому, пожалуйста, это самое главное. Ребенку должно быть хорошо. И если ребенку в церкви почему-то нехорошо, вы спросите у него, а что не так? Что тебе не нравится? Может быть, ребенку слишком долгое богослужение, поэтому тогда не приводите его на все богослужение. Может, ребенок не понимает смысла происходящего в церкви. Объясните тогда ему этот смысл. Но ребенку в церкви, как и взрослому, конечно, должно быть в церкви очень хорошо. У меня вопрос такой. Замечаю такие высказывания относительно веры. Бог у всех один, и конфессии придумка людей, тем более, что РПЦ – другая ПЦ. Нет никакой разницы, такие люди мешают все в одну кучу согласно своим представлениям в меру своего опыта. Но мы не можем сказать, что существуют разные боги. Очевидно, да? Мы верим, что Бог един. И в этом смысле Бог один. Вот. Но не все люди верят в Него по-настоящему истинно. Поэтому существует много различных религий, в том числе и таких религий, которые думают, что богов может быть много, языческие верования. Что касается конфессий, там РПЦ или другая ПЦ, то тут действительно разницы никакой нет. Потому что, когда мы поем в символе веры, веруя в единую святую соборную апостольскую церковь, это значит, что мы веруем в церковь вообще, а не в церковь, скажем, русскую. Мы же не поем, веруя в единую святую русскую православную церковь Московского патриархата. Или там, веруя в Рубынскую православную церковь, а в другую церковь я не верую. Нет. Вы знаете, мы все члены одной церкви. И я священник Константинопольского патриархата. Являюсь членом русской церкви, грузинской церкви, болгарской церкви, румынской церкви, сербской церкви, украинской церкви, американской церкви, чехословацкой, польской, албанской и так далее. Я член церкви, а не член конфессии. Я член церкви, потому что я православный христианин, и каждый из нас член всей церкви одновременно. Я являюсь членом церкви, которая находится на этой территории, но одновременно с этим я являюсь членом всей церкви православной, которая находится во всем мире. Это надо понять. Не надо вот так вот разделять церкви, как куски колбасы. Церковь единая, и церковь одна. И все мы члены этой церкви. В каком бы патриархате мы ни находились. Мы члены одной церкви. И это мы исповедуем в нашем символе веры. Но есть такие высказывания. Я христианин, христианка, но Бог един у всех. Я практикую медитации, разные другие практики и изучаю опыт всех религий. Автор пишет. Я, в свою очередь, понимаю, что такие люди еще в поиске ответов и смыслов. Но то, что они проповедуют своими учениями и умозаключениями, является ли истиной? Может быть, они ищут для себя удобного Бога? И здесь я соглашусь. И здесь я с вами соглашусь. Христианин – это тот, который следует Христу и верует Христу. И христианство – это не практика и не методика. Христианство – это живая вера в истинного Бога. И поэтому невозможно сочетать истинную веру Христа с нехристианскими практиками молитвы, медитации и всяких других таких вещей. Ну, вот так вот. Следующий вопрос. Вы знаете, я боюсь, что я сегодня на все вопросы ответить не смогу. Тогда часть вопросов я оставлю для следующего нашего эфира. Вот, и сейчас я вот отвечу на такой вопрос. Почему Богом дан, в кавычках, скорректирован Новый Завет взамен старому? Почему тот вдруг обветшал? Что и где изменилось, и что, чтобы это произошло? Ветхий Завет не обветшал. Ветхий Завет просто исполнил свою функцию, свою роль. Ветхий Завет – это завет Бога с людьми в ожидании пришествия Сына Божия, пришествия Мессии, которым явился Господь наш Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы. Он есть исполнение, то есть выполнение закона и пророков Ветхого Завета. Он исполнил собой все пророчества о нем Ветхого Завета, пришел на землю и стал человеком, стал Бога-человеком. Бог воплотился на земле. И принес свой вечный завет, который мы называем новым. И в этом Новом Завете он, сам завет, сами слова, неотделимы от личности Христа. Неотделимы. То есть это не просто учение, которое нам дали взамен старого учения. И вот есть старое учение, новое учение, которое тоже может стать старым, а потом должно быть еще более новое учение. Нет. Никакого более нового учения быть не может, потому что истина и Христос – это одно и то же. И поэтому Новый Завет, он раскрывается в личности Бога-человека. Вот. Ну, на этом я закончу. У меня осталось еще 10 примерно, 8 вопросов. Но они очень большие и очень сложные. Это почти на час еще беседы. А я, к сожалению, сегодня не обладаю таким количеством времени, поэтому я сейчас я наш эфир завершу и с обещанием того, что на все оставшиеся вопросы я отвечу в ближайших наших эфирах. И еще хочу напомнить о том, что у нас, то есть я начинаю вторую часть своего курса «Жизнь церкви», в первой лекции, вводной лекции 2 сентября на платформе «Страдариум». Она будет посвящена посмертной участи человека. Поэтому я всех призываю к этому, если вас заинтересует этот курс, записываться на этот курс, рассказывать о нем своим товарищам, друзьям. Вы можете даже сделать подарок, подарив вот эту подписку на этот курс кому-то из своих близких. Вот. Далее мы еще раз напоминаем о том, что наша программа теперь выходит на нескольких других платформах. Это и Telegram, телеграм-канал Алексей Уминский, это и Boosty, и Дзен, на который вы можете подписаться, если у вас плохо работает YouTube, например, да, и чтобы он лучше работал, пожалуйста, используйте, как это называется, VPN, да. Ну и в конце я еще раз хочу напомнить, что я принимаю ваши вопросы и ваши письма на свой электронный адрес, который есть в описании. Также в описании нашего канала есть электронные кошельки, на которые вы можете посылать свои донаты, свои пожертвования, которыми вы можете поддержать работу нашего YouTube-канала «День седьмой». Я за это всем очень и очень благодарен и прошу вас посылать имена ваших близких тоже на адрес электронной почты. Я за всех буду молиться. И еще раз, пожалуйста, ваши вопросы посылайте на электронную почту, а не в комментарии. Храни всех Господь. С Богом!